Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседы мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 у нас выходят. И говорим мы, напомню, о божественной комедии «Данте». И сегодня в центр нашего внимания вторая часть божественной комедии, а именно «Чистилище». И как и в случае разговора, который вчера был, разговора про ад, проводником в обсуждении божественной комедии, это очень подходящий термин, проводником в мир чистилища для нас станет архимандрит Семен Томачинский, кандидат богословия, кандидат филологических наук, доцент Московской духовной академии. Добрый вечер.
Добрый вечер. Бонус эра.
Я не могу ответить вам адекватно, но да, бонус эра, сеньор. Итак, вторая часть божественной комедии. Мы говорили в прошлый раз, что первую «Ад» читают намного больше, чем остальные две. И вот мы перешли к «Чистилищу». Мы в прошлый раз говорили, что «Чистилище» — это погружение глубоко-глубоко внутрь, в кратер, кругами.
Под землю.
Под землю. Но странным образом, достигнув, а может быть, не странным, достигнув центра Земли, где ледяное озеро, и переходя к чистилищу, мы начинаем идти наверх. Вот как так?
Ну, вообще, надо сказать, что сама гора Чистилище, она образовалась как раз в результате вот этого падения Люцифера. То есть, с одной стороны, он образовал воронку внутри Земли, а с другой стороны, с противоположной, получается, выросла гора. Да, конечно, спускаться всегда легче, чем подниматься, тем более на гору, да, поэтому, видимо, чистилище не все одолевают. Но вот такая концепция. Конечно, Данте опирался, между прочим, не только на какие-то богословские исследования и, что называется, наработки до него, но и многие какие-то и астрономические, математические, химические, физические, то есть это как бы сумма знаний того времени. Конечно, она не во всем соответствует современной науке, но это достаточно целостное такое представление. Это даже вот, в общем-то, оценивают как такую действительно сумму всех наук и его произведения, потому что там много таких вещей, которые, ну, только специалисты могут разобраться, там, движение небесных тел, там, и так далее, каких-то почве, там, камнях, и все такое. В этом смысле это довольно интересно. Но вот эта гора выросла, и, соответственно, теперь после ада, после вот этой подземной воронки, им надо подняться наверх. Да, и как раз, когда они выходят вначале на поверхность вместе с Вергилием, то наконец-то видят свет, да, потому что в аду это все было темно. И первое, что Вергилий говорит: «Данте, давай я тебе промою глаза». Да, и он говорит: я вверх иду, чтобы зрение обрести, да, в переводе лазинского, чтобы не быть человеку, да, слепым, потому что это вот подъем тоже, он как бы очищает духовные очи человека. Ну и вообще подъем, да, в целом это некое вот такое даже в православном понимании.
Вот я как раз к этому как раз хочу вопрос задать, потому что пусть это будет вопрос такой про вообще рамку сегодняшнего разговора о православном. В православном учении нет представления о чистилище в том же виде, в котором оно есть в католической традиции. Тем не менее, как кажется, есть какой-то смысл все равно обсуждать эту книгу Данте, и, может быть, и православный читатель для себя какие-то смыслы обретет. Может быть, вынося за скобки догматические представления католической церкви о чистилище, но, тем не менее, идеи нравственные и духовные, как кажется, вполне могут быть обсуждаемы вот на примере текста Данте. Как тут отделить одно от другого?
Да, отделить, конечно, надо, потому что богословски, понятно, для нас эта идея неприемлема. Да, она даже, я, по-моему, в прошлый раз рассказывал, она и для некоторых католиков, даже священников, они ее не принимают и не признают. Говорят, это частное богословское мнение, хотя вроде бы это, да, я не рассказывал.
Нет, вы об этом не... Ну, мы в прошлый раз про чтилище особенно не говорили.
Ну, вот у меня есть такой знакомый итальянский священник, причем он образованный, он там около Рима служит, он там не то, что он какой-то темный там деревенский парень, вот, а он там заканчивал университет, там, и все такое, титулованный. И вот мы как-то с ним обсуждали там, да, в какой-то там таверне. Вот, и он говорит, да что, чистильщик, говорит, это ты алагумен, говорит, я, например, не признаю. Для меня, конечно, был это такой шок. Но сама идея чистилища, она менее, тоже...
Церковь же католическая в целом признает,
да, имеет даже, некий даже,
догмат.
Да, есть даже так называемый музей чистилища в Риме, но он такой достаточно условный, конечно. Вот, но он достаточно поздно сложился, этот догмат, как раз после уже... появление Божественной комедии через 100 с лишним лет, и на родине Данте во Флоренции, да, во время Феррара, Флорентийского собора, этот догмат был утвержден. Но во всех, даже официальных каких-то источниках, там, например, католическая энциклопедия, да, или изложение католического вероучения, потому что мне пришлось это все изучать, я там видел, они пишут, что складывание этого догмата происходило, ну, совершенно аномально. Да, потому что он довольно... У католиков есть концепция как бы догматического развития, да, то, что могут появляться новые догматы, вот мы там что-то подумали, там, и, значит, наконец догадались, что вот все оно на самом деле вот так вот.
Но эта концепция сильно позже чистилища, кстати, возникла.
Да, но тем не менее, она как бы была, видимо, зашита в их такое богословское развитие. И поэтому... для них, но они сами признают, что этого нету, например, однозначной опоры в Священном Писании. Да, они сами об этом говорят вот в официальных католических источниках. Потому что то, что там приводят из книги Маковеев, там, и из апостола Павла, спасется как бы из огня. Но это вообще очень с большой-большой натяжкой там можно делить чистилище. И, собственно, вот и была идея очистительного огня некоторого, да, который грехи очищает. Но само слово даже существительное «пургаториум», да, то есть чистилище, появляется только в конце XII века. Это раскрыл вот замечательный такой культуролог французский Жак Лего в своей книжке «Рождение чистилища». Он просто приводит там доказательства. Первая вот фиксация – это, если не ошибаюсь, Петр Пожиратель, да, такой известный богослов парижской школы. Париж тогда был центром богословия западного. И, кстати говоря, есть версии, свидетельства, что Данте тоже там поучился. Помимо Болоньи, да, он изучал правоведение, вот там тоже он изучал.
А можем ли мы говорить, что, ну, скажем так, для православного мировоззрения или для мировоззрения, как-то соотносящего себя с православным богословием, идея чистилища, ну, входит в какой-то резонанс просто с идеей покаяния?
Да, если мы увидим в интерпретации Данте, то вообще, мне кажется, ну вот моя версия, что это, в общем-то, метафора земной жизни на самом деле.
Вот как?
Да, потому что, ну, исследователь об этом пишет, даже не я придумал. Там все это пространство, чистилище, переполнено церковными песнопениями, процессиями, литургическими, да. Оно как бы смысл того, чтобы в нас, как там говорится, созрело желание быть с Богом, да, то есть происходит изменение воли по мере подъема человека вот по этой горе, да, то есть это восхождение, с одной стороны, говорят, я вверх иду, чтобы зрение обрести, да, а с другой стороны, кто-то там призывает, Вергилий их призывает, спешите вверх для лицезрения Бога, что вы тут вот погрязли в этой суете, не замедляйте здесь, стоя на месте, да, то есть некое движение такое. Ведь если мы возьмем наше церковное учение, то после смерти уже не может быть изменения воли, да. А здесь именно происходит, что должна созреть воля к принятию Бога. да, то есть как бы человек оказался в таком состоянии, что он вроде бы, ну, он как бы покаялся, да, он хочет быть с Богом, но он не, еще не выросло в нем вот это семечко, да, который, что он готов к Царству Небесному. И в этом смысле действительно это такая метафора земной жизни, вот об этом хорошо Мандельштам пишет, у него в целом есть такая работа, посвященная Данте, но у него есть и стихотворение, вот в одном он говорит, просто это вообще оно не Данте посвящено, «Под временным небом чистилища забываем мы часто о том, что счастливое небохранилище раздвижной и пожизненный дом». Да, то есть это здесь, под временным небом чистилища. То есть это мы проходим, и, кстати говоря, отец вот Георгий Чистяков тоже, который писал «Размышления о Данте», у него тоже очень интересная книга, он говорит, что мы вот этот путь тоже как бы здесь в земной жизни проходим вместе с Данте, поднимаясь на гору, да, я вот помню, как-то это тоже прочувствовал, когда был на Сицилии, и там мой друг, православный архимандрит, меня водил, мы там поднимались на гору, там, где мощи находится преподобного Ануфрия Великого, действительно, это древняя очень история, это они аутентичны, там монастырь находится старинный. И когда поднимаешься на эту гору, это очень длинный, такой длинный подъем, то тебя там сопровождают заповеди блаженства, которые вот на итальянском, на латыни написаны, «Бати повари спириту» там и так далее. Но это то, что вот у Данте, у него именно так, в чистилище, да, там периодически вот заповеди блаженства возникают по мере подъема, вот эти песнопения, в том числе там «Отче наш», «Сальве Реджина», да, «Радуйся, царица». Ну, вот больше, конечно, из католического обихода. Но, тем не менее, все это говорит о том, что это какое-то пространство бытия все-таки не совсем потустороннего. Да. По крайней мере, так можно это интерпретировать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Архимандрит Симеон Томочинский, кандидат богословия, кандидат филологических наук, доцент Московской духовной академии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот давайте тогда поговорим про архитектонику чистилища. Что-то мне подсказывает, что она намного менее известна, чем какие-то отдельные вещи про архитектонику ада, а к тому же это восхождение, подниматься тяжелее. А вот на какие семь кругов распадается чистилище? Давайте по ним пройдемся.
Да, я вот как раз тут даже достал мне такие замечательные картинки. Из Италии я привез красочные, где прям расписано. Действительно, там семь уступов у горы, но на самом деле кругов девять, потому что есть предчистилище, и есть вершина, это земной рай. То есть, на самом деле, 9 частей, потому что 9, мы говорили, да, в прошлый раз, что это 3, помноженное на само себя, поэтому это очень такой структурный, такой структурирующий элемент в этой архитектонике. И мы в прошлый раз говорили о том, что грехи-то те же самые. Это тоже, кстати, новация была Данте, потому что до этого представления были же некоторые, да, уже о чистилище. Но было понимание, что в чистилище искупаются так называемые вениальные грехи, да, простительные, ну, какие-то мелкие грехи, ну, там, кого-то осудил, там, соврал и так далее, да, а как бы тяжелые уже все, добро пожаловать там в ад, да. А у Данте совершенно иначе, одни и те же грехи и в аду, и в чистилище, разница только в покаянии человека, да, в том, что он осознает, что он был неправ. А порядок обратный, да, если в аду, помните, мы говорили, что начинается с таких телесных, плотских грехов, таких как бы чувственных, да, присущих, может, в какой-то мере природе человека, сладострастия, тщеугодия, скупцы, расточители и так далее, то в чистилище перевернутая пирамида начинается наоборот с самых тяжелых грехов, естественно, им, значит, нужно подниматься выше. То есть это грехи вначале духовные, гордость, супербия, да, как это по-итальянски, зависть, гнев. Да, а потом уже со средней, вот мы говорили, посередине находится уныние, акидия, да, а дальше, и вот, собственно, сладострастие, оно уже на самом верху, да, и как раз там появляется огонь. Огонь не сопровождает, тоже новизна, в общем, идеи Данте, потому что раньше чистилище ассоциировалось исключительно с огнем, да, потому что оно и родилось вот из этого выражения «пургаторис огнис», «чистительный огонь», да, вторичное такое же выражение.
Это выражение, кстати, откуда взялось само?
Оно встречается и в Энеиде, и, ну, вот и спасется как бы из огня, там нету, что чистилищного огня, да, у апостола
Павла. Это апостол Павел, да.
Вот, но оно встречается, там, в стиле Григория Великого, но, естественно, это не концепция чистилища, потому что, ну, собственно, православие просто гораздо более осторожно и как бы так метафорически говорит о загробной жизни. У нас нету четкого расписанного там устройства ада, скажем, да. Мы об этом знаем довольно условно. Некоторые вспоминают мытарство блаженной Феодоры, да, кстати, в чем-то такой схожий памятник. Ну, во-первых, это все-таки не официально догматический
документ. Вот это как раз теологумен.
Да, теологумен и такой, да, условно признанная вещь. Но в любом случае в нашей эсхатологии, да, нету вот такого расписанного порядка, кто там за что, куда там будет определен. Ну и, естественно, мы исходим из евангельского понимания, когда Христос говорит, одним говорит, придите, благословенный отца моего, наследуйте уготованное вам царство с отложения мира, а другим говорит, отойдите от меня, проклятый, в огонь вечный. Огонь, да, вечный, вот он здесь, этот огонь. Но, конечно, огонь чистилищный, он понимается как иного плана огонь, такой временный, да, там есть в тексте различия тоже, ты видел два огня и вечный, вечный и временный, да, а Вергилий ему говорит. То есть вечный в аду, временный в чистилище. Но он только вот в последнем круге, где вот сладострасть, да, там надо пройти через огонь в прямом смысле слова. Вот. Но, собственно, если кто как бы другими грехами был обуреваем, да, и профилирующий, что называется, страсти иные, то он может это и не проходить, да, он может как бы напрямую, как ракета, взлететь. То есть, как я понимаю, по вот тем, это все-таки поэтическое произведение, что там, значит, когда созревает кто-то, да, вот воля его созрела, то он как бы выстреливает и попадает, значит, как ракета летит уже в рай, на небо.
Но ведь есть еще предчистилище.
Да.
Вот там кто?
Во-первых, есть там страж чистилища, да, тоже очень интересная такая фигура. Катон, младший, античный такой герой. Вот у меня там целое исследование было на эту тему, почему, собственно, Катон, да, непонятно. Он вообще-то известный, конечно, в античности такой деятель, политический деятель, но он был знаменит тем, что он не брал никогда взяток, вот, был честен и выполнял законы, и того же требовал от всех других. Вот. Но для, если так глубоко не заходить, то для Данте он был важен по двум причинам. Во-первых, как вот символ справедливости, да, неподкупности такой настоящий, да. А во-вторых, как апологет свободы. Да, он и прямо говорит, что ради, ты возжелал свободы столь бесценной, что ради нее даже совлек в себя земную плоть, да, потому что вот пришлось ради свободы пожертвовать собой. Да, вот поэтому он встречает всех на входе, и, но в предчистилище там вот эти, значит, нерадивые находятся в начале, да. В самом начале, еще до всех там грешников, нерадивые, которые вот каким-то образом не хотят, не хотели идти вверх. Там как раз Данте встречает кого-то из своих друзей, вот, и разговаривает. Там вообще, надо сказать, что в чистилище в основном реальные исторические персонажи, с которыми Данте так или иначе соприкасался или о них слышал. Или вот как там поэт Стаций, да, тоже неожиданная такая фигура с первого века по Рождеству Христову, римский поэт, который вот пробрался все-таки, видите, вначале в чистилище, а потом, значит, он даже и в рай вместе с ними, с Вергилием и с Данте проходит. То есть какие-то случаи такие могли быть.
Знаете, что меня вот занимает, когда я смотрю на эту архитектонику чистилища? Я помню, мне в свое время один очень опытный епископ, такой человек святой жизни, сказал, что есть грехи, с которыми ты разбираешься сразу. Ну, какой-нибудь, ну, что он имел в виду, что там, чревоугодие. Ну, просто не ешь. Там, раз взял и перестал.
Ну, это тоже круто.
Конечно, круто, но имеется в виду, что да даже, может быть, например, блуд, ну, в каком-то смысле человек себя может социально ограничить такими условиями, что искушений будет меньше. А вот грехи духовные, гордыня, зависть, от них никуда вот внешне не убежишь, они у тебя внутри, все страсти внутри, но и они только внутри, они такие прям тебя захватывают. И, как кажется, проще начинать, собственно, с более низкого уровня. Ну, с гордыней можно всю жизнь бороться, а перестать обжираться можно как-то более быстро, если угодно, все-таки себя к этому приучить. Но у Данте наоборот получается. Сначала внизу горы именно грехи духовные в большей степени, как будто потому, что нужно, не знаю, сначала им внимание уделить, или поскольку им с ними тяжелее, ты как бы с них начинаешь, и как бы все восхождение это какое-то, в том числе и борьба с этими самыми нижними грехами. Вот что вы об этом думаете?
Нет, ну Данте же говорит не о ходе духовной жизни, а там о последовательности борьбы с грехом. Угу. Он говорит о распределении грешников, да, и, собственно, о тяжести грехов. Он вот такой по ранжиру, да, это расставляет, как вот настоящий римский мыслитель.
Юрист.
Да, для него это было очень важно. Он, кстати, опирается на большую традицию вот этой классификации грехов. У нас это, конечно, в гораздо меньшей степени все было распространено, хотя мы кое-что позаимствовали, да, из западной как раз литературы. А так там и Фома Аквинский, и другие это все делали. Но он вот сумел такую достаточно убедительную картину, по крайней мере, она выглядит довольно логично, да, распределение. То есть не то, что ты должен начать с гордыни бороться, просто у каждого своя как-то, свое слабое место, своя ахиллесова пята. Да, просто если у тебя гордыня, например, тобой больше всего владеет, причем ты можешь даже ведь ее осознавать и каяться в ней, да, иначе ты бы в чистилище не попал бы, но если это у тебя вышло на первый план она, то ты будешь внизу. Да, и там будешь вот созревать, там некоторые там по 500 лет там созревают.
А, кстати, вот да, это хороший вопрос. Все-таки а в аду мучения адские вечные.
Вечные.
А чистилище временное.
Угу.
Как время определяется? Кому сколько?
Это зависит от воли человека, да, вот она должна созреть, эта воля, чтобы как-то она, когда вот этот порыв взманит, он говорит, да, к Богу, тогда человек и поднимается. То есть это не регламентировано. Не очень понятно, что с этим всем будет после страшного суда, потому что, ну, по всей видимости, просто это будет уничтожена гора, да, она не нужна, как бы выполнила свою функцию. То есть это как бы некое временное такое устроение до как бы конца мира. Вот. Но, тем не менее, там периодически вот какие-то возникают, он говорит, гора трясется, и, значит, все понимают, что кто-то вот, значит, готов, пошел в открытый космос, да, отправился. Это вот этот поэт Стаций, да, о котором я упомянул, он, например, ну, получается, он больше 1000 лет там провел, да, прежде чем вот он как-то дошел до того, что смог подняться. Потому что все-таки это восхождение, это большой труд. Да, там вот кто-то сидит, там лениво, там у них ходы, куда идти, там что толку, там, да, такие там диалоги у них происходят.
А вот в этом предчистилище, про которое мы заговорили, там же, получается, те, кто ну, либо до конца жизни медлили с покаянием,
да,
либо не успели покаяться, но потому что умерли насильственной смертью, они, может быть, хотели бы, готовы были бы, но просто не успели.
Нет, но они должны были все-таки успеть. Там вот один говорит, что я вот призвал Марию в последний там момент, да, тоже граф Бенвенту, по-моему, как так его зовут, что имя Богородицы призвал, и благодаря этому И там, значит, он говорит, бес там, а вот ты обращается, там ты опять слезинкой поживился, там, да, забрал мою добычу, то есть он был готов уже его поглотить, а он все-таки, то есть все-таки надо успеть. Надо смысл успеть. Такой, да, совсем, кто не принес покаяние, вот как мы вспоминали, Франческо, Пьетро и Франческо, да, они же просто их закололи, убили на месте, да, за прелюбодеяние, там, ревнивый муж, и все, и привет.
А вот получается по Данте, что, ну, понимая, что это художественный образ, что это не строго такое догматическое определение, но получается, что нет перехода из ада в чистилище, если вот попал-то все, это
да,
конец.
Совершенно верно, да, совершенно верно. То есть ад это как бы затворенное такое уже место, с которого невозможно. А как раз чистилище, да, помимо того, вот вы спрашиваете, как это можно попасть, еще очень сильно зависит от молитв родных. И там как раз все, кто там узнают Данте, они говорят, скажи там, передай, чтобы за меня молились, ваши молитвы очень нам помогают. Там кто-то другой говорит, Петр Петинаев мне помог, потому что он молился за меня, и у меня там состояние все время улучшается, и как бы я вот стою на ноги, уже могу идти там и так далее, да. И даже его Данте спрашивает, слушай, Вергилий, у тебя же там у самого в поэме говорится, что не пытайся гнев богов смягчить мольбой. Как же так? Он говорит, ну, это там, в языческом мире, я ошибался. Говорит, да, Вергилий, он такой тоже самокритичный. Говорит, это было там, в том языческом мире, а здесь, конечно, все не так. Да, то есть там такие диалоги очень интересные.
Ну, вот семь кругов чистилища, то есть первый круг – это именно предчистилище, да, вот семь, собственно, кругов. Первый круг – гордыня, второй – зависть, третий – гнев, четвертый – уныние, пятый – корысть, шестой – чревоугодие.
И расточитель, аварии, продиги.
Да, шестой – чревоугодие, седьмой – сладострастие.
Да.
И последний круг – это земной рай. А вот как и в аду, как я понимаю, связаны чисто образно грех и соответствующее ему наказание. Данте изображает, так и здесь вот грех, который в себе человек изживает, он изживает как бы образно так, как этот грех того требует. Ну, например, гордыня, да, первый круг, вот гордецы, они медленно ползут, согнувшись до земли под тяжестью камня, привязанного к шее. Очень интересно, вот, кстати, интересно, второй круг – зависть. Герои, ну, герои, одетые в волосиницу с зашитыми веками.
Да, да, вот сидят. Это очень, очень интересный образ, конечно, да. Это он где-то... Его, вообще много у Данте образов из природы, да, из каких-то вот там животных, там растений. А здесь, по-моему, от сокола он это взял, что бывает, у сокола зашивают веки, да. А здесь потому, что они согрешали как бы завистливым оком, да, вот таким взглядом нечистым, который... завидуют чужому благу, да, поэтому вот у них такие глаза.
Да, это вот слова из 13-й песни. «Я так завидовала, что бывало мне радость ближнего, отрава яд». И на самом деле читаешь Данте, действительно понимаешь, как это, ну, психологически достоверно, когда чужая радость, там, чужая удача, это вот для тебя какой-то укол, какая-то отрава. Казалось бы, порадоваться за другого человека, что от тебя не убыло, если ему прибыло. А ты именно так это воспринимаешь, что то, что к нему что-то пришло, могло бы прийти к тебе, а тебя этого лишили. Вот за столько лет со времен Божественной комедии ничего не изменилось.
Да, собственно, никаких новых грехов мы не придумали, человечество ничего не изобрело, повторяет только старое. Да, вот это звучит замечательно. У всех железной нитью по краям зашиты веки, как для приручения их зашивают диким ястребам. Да, ну вообще надо сказать, что вот там появляются в чистилище же краски, появляются. Есть интересное такое наблюдение, по-моему, Гегель оно принадлежит, если не ошибаюсь. Вообще, как вот эти три царства соотносятся с какими из видов искусства? Да? Чистилище — это второе царство, да, оно начинается. Я второе царство воспою, где души обретают очищение, к вечному восходит бытию. Экантероде секунду рейню, да, секунду рейню, второе царство. Ну, так вот, этот философ Гегель, если не ошибаюсь, говорил, что ад соотносится со скульптурой, чистилище с живописью, ну, а рай, я думаю, вы догадаетесь.
С иконописью.
Нет. Ну, живопись, иконопись — это, в принципе...
С музыкой?
Конечно, да, с музыкой, да. Ну, вот второе, действительно, живопись, и мы видим, как появляются краски, потому что действительно в аду это больше какое-то статуарное такое застывшее. Там есть некие движения, но они какие-то тоже такие условные и жуткие, да. А в общем-то, это как бы такая мука одно и то же, да, бесконечного какого-то повторения, застывшести, да, затхлости такой, да. Вот это как бы, ну, скульптура, понятно, благородное искусство, но тем не менее. А когда они выходят, и, значит, мы вышли вновь узреть светило, да, надо сказать, что каждая часть, она еще одним и тем же словом завершается, стелля, да, звезды или светило. Да, вот, наконец-то, они увидели светило, выйдя из этого мрака. И, кстати, это важно очень, какие светила. Они увидели четыре звезды. Вот лицо Катона тоже было покрыто вот этими четырьмя звездами. Это четыре античных, так называемых, естественных добродетели. Да, мужество, мудрость, умеренность и справедливость. Да, да, вот замечательные такие, известные с древности. А потом всходят дальше уже три новых звезды, уже богословских звезды. Это христианские добродетели, вера, надежда, любовь.
Мы вернемся к нашему разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня архимандрит Симеон Томачинский, кандидат богословия, кандидат филологических наук, доцент Московской духовной академии. Мы говорим про второе царство, божественная комедия Данте, про чистилище сегодня, и движемся вверх по кругам. И вот еще один образ, который просто хочется упомянуть за счет его точности. Третий круг, чистилище, гнев, и люди гневливые как бы пребывают в дыму, в таком чаду. От, ну, от собственного гнева, как выражение собственного гнева. Вот действительно, тут ничего не скажешь, кроме того, как это точно. Вот человек гневливый, ну или человек не то, что гневливый всегда, а вот испытывающий сейчас гнев, он же не видит. У него же застилаются глаза его эмоциями, все клокочет. И вот поэтому те, кто в аду искупают свой гнев, вот они проходят через это вот, через это состояние максимально, да?
Да, это вот всякая чрезмерность, да, которая, потому что есть как бы гнев некий праведный, да, справедливый, а вот гнев, связанный со страстью, он, конечно, помрачает, действительно, помрачает очи душевные человека, и вот в этом смысле этот дым, да, который здесь есть, он как раз это метафорически показывает. Да, между прочим, еще вот, наверное, важно сказать, что ведь по мере восхождения с Данте тоже происходят всякие разные вещи. Ему вначале начертали внизу 7 букв «П», да?
Да.
Поэта пикатум, грех. Вот, и по мере прохождения каждого из этих кругов, это каждая из этих букв стирается.
На лбу начертали?
Да, да.
Даже там, по-моему, не начертали, а вырезали.
Да, ну,
жестко все.
Ангел, да. Вот. А вот в этом, где как раз говорится о гневливых. Вообще там везде встречаются и папы, и какие-то церковные деятели. Но вот здесь они тоже есть в этом круге. И, в частности, здесь достаточно жестко. Вообще Данте, он, надо сказать, так не щадил папства и вот это его претензии на светскую власть. И здесь он прямо пишет: «Ваш пастырь жвачку хоть жует, но не раздвоенного копыта». Да, интересный такой образ, тоже, кстати, достаточно
старинный. А что это значит?
Ну, мы помним, что были еще в Ветхом Завете нечистые животные, да, нечистые животные, это у которых не раздвоены копыта, которые не жуют жвачку. То есть, если ты чистое животное, ты, значит, должен жевать жвачку, и у тебя должны быть раздвоены копыта.
Корова.
Да, например, свинья, у нее раздвоены копыта, но она жвачку не жует, поэтому она, значит, нечистое животное. И разрешалось вкушать в пищу вот только чистых животных древним евреям. Вот. Но духовно это объясняли так, это такое святоотеческое вообще толкование, что раздвоенность копыт – это развлечение добра и зла. Да, когда ты понимаешь свои пределы, да, и куда ты вторгаешься, и где здесь какой ты должен делать выбор. А жевание жвачки – это размышление о Священном Писании. То есть как бы оно все время у нас на устах, в мыслях. Мы слова Евангелия, Библии, о них все время размышляем, и как бы вот постоянно жуем эту жвачку, да. Тогда мы становимся чистыми животными. И вот как раз это относится к папе, эти слова, что пастырь, ваш пастырь жвачку хоть жует. То есть, да, он, конечно, размышляет о Священном Писании, пишет всякие энциклики, там всякие богословские размышления, молодец. Но не раздвоенного копыта, потому что он должен заниматься духовными вопросами, не лезть в светское управление, по мнению. У него совершенно было такие византийские представления у Данте, вот именно о симфонии властей. Да, и у него есть такой вот трактат «Монархия», который был запрещен, и за это даже Данте, в общем, там преследовали. Он был в индексе запрещенных книг, потому что он вот эту концепцию там активно развивает, доказывает, что вот есть светская власть, а есть духовная власть, они не должны друг другу мешать и влезть в дела друг друга. Да? А тут, получается, меч слился с посохом. Да? И поэтому вот для него и те папы, которые так поступают, они неправы, и они, значит, они, у них копыта не раздвоены.
А вот четвертый круг – уныние. Что меня здесь очень удивляет, что здесь образ, которым передается состояние унывавших или унывающих, которые сейчас это уныние пытаются в себе исцелить, это такое движение в вечном непокое. Кто в жизни унывал, тот здесь бежит, не зная отдыха. Это очень интересно, потому что вообще кажется, что вот человек, у которого уныние, вот он лежит на диване, ничего не делает.
Неохота.
Неохота, и это как бы такое, ну, это очень глубинная неохота. Это такое вот, ну, паралич воли, вообще нежелание всякого дела, отсутствие всякой надежды и так далее. И вот кто унывает, тот потом ему что, нужно как бы по закону компенсации быстро-быстро бежать? Или на самом деле здесь можно это интерпретировать, ну или просто размышлять об этом в том ключе, что вот такое уныние на самом деле это предел внутреннего беспокойства, когда ты печешься обо всем и понимаешь, что ничего не можешь контролировать, и все, и вот ничего не могу делать, все, и вот вообще ничего не получается, и ничего не буду делать. Что это наоборот некого много слишком заботливости.
Да, здесь даже есть такое, он говорит: смотри, как двое там, зубами, цепясь в унынье, мчатся им во след. Ну, я думаю, что здесь они же должны осознать, что это их ошибка, грех, что надо это изменить. Для этого им дано чистилище, поэтому они вот как-то должны прочувствовать это, да, на своем примере, что это нехорошо, и это то, от чего они должны отказаться. И тут вот прямо говорит, что, точнее, это говорят даже те, кто там находится, что нельзя любвеобилию быть вялым, да, то есть вот эта вялость, как в другом месте там говорится, что весло бьет с вялой силой, да, надо грести вообще-то, да. То есть есть ошибка тех, кто гребет очень сильно, но не в ту сторону, не туда, да, устремляет свое стремление. А есть ошибка, кто вообще не гребет или там плохо гребет. Это тоже, как бы этот грех находится посередине, да, осидия, да, или уныние, как мы это называем. И вот поэтому, да, вот для них он означает такое наказание. Тут вот интересное вообще размышление о том, что, я не помню, мы говорили в первой передаче, нет, о том, что вот любовь всему начало, но, собственно, любовь бывает благой или презренной, да, и он говорит, вот почему у нас ответ несут, когда любви благой или презренной дадут или отпор, или приют. Это выбор человека, какой он любви даст, отпор или приют. Благой любви или презренной, да, вот презренная любовь к деньгам, там, или там, к чужим женам, да, если...
Получается, четыре варианта. Приют благой любви, отпор благой любви, приют презренной любви, отпор презренной любви.
А нужно... посередине вот эти те, которые унылые, которым как бы все вообще, типа, по барабану.
То есть, нужно приют благой любви, отпор презренной любви.
Да, и при этом еще любвеобилью надо дать ход. Да,
да, чтобы весло било.
Но вообще в целом, не знаю, так это или нет на самом деле, там за грубым, но в принципе достаточно стройная такая система, продуманная, да, не придерешься. То есть, ну, придраться всегда можно, конечно, а здесь не так, но довольно интересно. Такая концепция.
А вот тогда дальше идем. Корысть, да, пятый круг. Люди рыдают, лежа лицом к земле и не смея двинуться. Как у вас это отзывается?
Ну вот деньги, они же привязывают к себе человека. У нас вот множество примеров из мировой литературы, там, из «Скупой рыцарь», там, и Плюшкин, и кого только нет. Но мы видели в аду и расточительство тоже, а это другая крайность, да?
Снова. Снова две крайности, ни одна не хороша.
Да. Вот, и здесь... То есть, да, мы видели, что вот эти унылые там, значит, носятся, да? Как сумасшедшие, а вот эти коростолюбивые, наоборот, как бы прикованы, да, к одному месту. Ну, потому что человек вот как бы зацикливается, да, получается, на своем. То есть это ему возможность понять, что надо как-то иначе смотреть на жизнь, двигаться к Богу. Вот почему я и думаю, что это очень похоже на земную жизнь, потому что как бы нам тоже всякие знаки жизнь дает, как мы относимся к тем или иным вещам, да, там мы по башке получаем. Часто человек наказывается именно своим грехом, да, последствиями своего греха, он это как бы вот на своем шкуре, да, можно сказать, чувствует.
У отца Александра Меня в книге «Апокалипсисе» был такой образ, что наказание от Бога – это, ну, не месть Бога человеку, а это человек подбросил вверх молоток, и он потом упал. Вот тебе наказание.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Архимандрит Семен Томочинский сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим о чистилище из «Божественной комедии Данте» и поднимаемся дальше. Ну вот к вопросу о том, что похоже, не похоже на жизнь, шестой круг чревоугодия, там свое искупление, свое очищение несут чревоугодники, которых Данте изображает как людей, исхудавших до костей, дважды мертвые на вид. То есть это нужно как-то страсть к насыщению врачевать постом или нет?
Нет, это же наказание, да.
Ну, неприятный пост такой.
Ну, вот мы же знаем, что, собственно, вот чревоугодники порой бывают ненасытные. Даже человек сам понимает, что ну, уже не лезет, да, но он не может остановиться. Да, то есть, как бы есть там даже такие различные как бы вариации, да, или чревобесия, или гортанобесия, да, то есть кто-то услаждается яствами, так сказать, на входе, а кто-то вот не может ненасытно утроба. Да, и поэтому здесь вот через как бы противоположное показывается, что ну, это же все, что там офедроном исходит, да, то есть как бы это то, что ты не сможешь с собой взять. Вот эта чрезмерная привязанность к земным вещам, которые, чрезмерная любовь к ним, да, именно любовь сердца, да, то есть ты как бы, естественно, пища, она нам нужна, необходима для жизни, но ты слишком этому предался. Поэтому они вот в данном случае оказываются тощими, потому что что в загробной жизни, это все ваше, куда оно денется? То, что вы собираете деньги, эти никуда не заберешь с собой, еду эту бесконечную ты не возьмешь. Да, поэтому ты оказываешься пустым, да, в этом смысле, тощим, ненаполненным ни благодатью, ни какими-то возвышенными стремлениями. Вот. Но все-таки эти люди, они в этом каялись, да, вот это, наверное, еще раз надо напомнить, что это не какие-то там грешники совсем погибшие, они вот как мы, да, мы же тоже осознаем свои недостатки, прегрешения, каемся в них, но вот, к сожалению, не всегда можем их победить. Может быть, нам всю жизнь с чем-то придется бороться, понимаете? В этом смысле это такая реалистичная концепция. Если бы все там, только ты захотел там и победил в себе все грехи, ну, к сожалению, это редко бывает.
А вот как отнестись к тому, что вы говорите, что это важно, что чистилище – это ну, очищение ну, и некое наказание, которое люди несут, просто оно, в отличие от адского, не вечное, оно дано тебе для исправления. Но, тем не менее, вот у этих людей была воля покаяться. Но как-то вот, опять же, из такого мировоззрения, соотнесенного с православной традицией, кажется, что ну, вот человек, у него есть воля к покаянию, он приходит на исповедь, он кается, он исповедует грех, и ну, Господь его прощает. Или нет? Или все-таки вот Господь как бы говорит, я тебя прощаю, но пострадать тебе немножко нужно.
Но мы же знаем, что, собственно, покаяние не сводится только к словесному исповеданию своего греха. Оно предполагает и какие-то противоположные действия. Потом ты можешь покаяться, грех тебе прощен, но последствия тебя мучают. Это как рана, да? Ну, хорошо, тебе наложили там повязку, там, но она все равно болит еще какое-то время, может быть, долго болеть. Потом, может, ты опять там раскочегаришь, да, и она снова воспалится, эта рана, может быть, еще хуже воспалится, да. Но, кстати, важно, вот вы сказали такую очень вещь, на которой надо остановиться, что это не место наказания. Именно Данте впервые показывает чистилище как место надежды. Место, где царствует такое надежда и желание быть с Богом, и стремление к Нему. Да, потому что до этого это было как бы отделение инфернальное, просто преддверие ада, да, чистилище, это было что-то такое мрачное и тяжелое, да. А здесь как бы ты уже обратно, как говорится, не скатишься, да, ты можешь как бы вот застрять на каком-то этом круге, потому что ты никак не можешь в себе вот это победить, осознать, волю свою изменить, но все время вот этот призыв и от этих церковных процессий, вот от других там появляющихся персонажей, идите вверх для лицезрения Бога, что вы здесь мешкаете, да, Вергилием говорит и другие, очистите взор от шелухи.
Вот про последний седьмой круг мы чуть-чуть сказали, сладострастие, которое проходит через тот самый очистительный огонь, но вот теперь в конце разговора о чистилище Я все-таки хочу еще поговорить, чтобы вы немножко рассказали про самый финал чистилища, земной рай, и кого мы встречаем? Мы встречаем Беатрича.
Да,
Беатрича очень... фигура важнейшая для Данте, для Божественной комедии. Вот кто она?
Там вообще, конечно, финал очень такой драматичный, неожиданный, интересный, загадочный во многом, да, там появляются апокалиптические такие образы, вот эти там 24 белых старца. Да, прежде всего, еще пройдя последний круг, обязательно Данте должен выпить из двух потоков, Иное и Леты, да, забывая, значит, и свои грехи, и свои добрые дела, да, то есть как бы он, что называется, перепрограммируется уже на какое-то добро, на какое-то уже, забывая земную жизнь, да, ну, то, собственно, как об этом и говорится так прикровенно, да, в Священном Писании, что... дело, что земля и все дела не сгорят, и как бы памяти об этом уже не будет, да. Ну, так вот, его встречает, он видит эту процессию, 24 старца, потом колесница, в которой Грифон, под предводительством Грифона. А Грифон – это такое тоже интересное существо, мифологическое, из двух природ, да, которое состоит из двух естеств, да, и, конечно, это символ Христа, да, которым Бог и человек, Бог и человек. И появляется действительно не только Беатрича, а там две, Матильда появляется некая и Беатрича. Неожиданно, да, потому что, ну, мы бы ожидали каких-то, может быть, там, святых известных, я не знаю, там, святая Екатерина, там, ну, Мария Магдалина, ну, я не знаю, кто. Они позже там уже в раю появятся. Но Беатрича появляется, потому что это символ веры. Да, если у нас Вергилий был символ земного разума, но он прямо говорит Данте, что я вот дальше не могу идти. То есть есть пределы земному разуму, и он не может дальше перейти за эту границу, поэтому я передаю тебе другому проводнику, который тебя сможет уже по райским обителям сопроводить. Конечно, для Данте это грустное расставание, но перед этим очень важный тоже момент. Вергилий венчает его митрой и венцом. Да, то есть это в знак его чистоты и мужества, что он претерпел. Теперь ты чистый и достоин вновь узреть светило, да, вот как завершается, да, эта часть. А Беатрича уже, собственно, его встречает, и говоря, что вот действительно так глубока была его беда, Данте, то есть, да, что ему, что дать ему спасение можно было лишь зрением погибших навсегда. То есть этот путь ему необходимо было проделать, и он, конечно, совершенно переформатировал самого Данте, перетряс, как-то совершенно по-другому он взглянул на жизнь и ее смысл, и уже он готов к тому, чтобы обозревать райские обители. Конечно, это удивительно, что он земную девушку, женщину, которую он два раза в жизни видел. Мы в прошлой программе не говорили, да, о ней?
Ну, мы упоминали вскользь, что, конечно, есть такая фигура, как Беатрича, да, ее Данте видел два раза в жизни, но что это такая платоническая любовь.
Да, платоническая возлюбленная, которая 26 лет умерла, и вот он из этой земной... женщины, которую там мало кто знал, она никакими-то делами не прославилась, он делает символ такой, да, символ божественной любви, божественной мудрости. Это удивительно, вот, конечно, способность Данте через живой образ какую-то глобальную идею какую-то, да, давать, как это есть среди его других персонажей, но Беатрича здесь, конечно, особенно.
А имя Беатрича связано со словом «блаженство»?
Благословенное,
да. Благословенное.
Да, Беатрича. Конечно, оно тоже символично, это имя, и она там будет, как мы увидим, приближена к Божьей Матери по понятно, что это, так сказать, по верховному решению все было предпринято, но вот благодаря ее заступничеству, ее просьбе о том, чтобы Данте был спасен. Но здесь, видите, с одной стороны, понятно, это прекрасная дама, которая еще идет из средневековых куртуазных и поэм, и традиций, но с другой стороны, это какой-то вот удивительный символ такой Божьей любви, заботы о человеке. Но и в то же время символ, чем он и в лосевском таком смысле, чем он и красив, что он не упраздняет ни какого-то такого прямого смысла, но и дает какие-то другие смыслы, причем это не аллегория, где вот можно прям вынуть, да, из этого символа прямое содержание, а он как бы переливается разными красками, да, то есть там это целый спектр значений в нем есть. Конечно, Данте и действительно посвятил Беатриче много там своих стихотворений и всяких прекрасных...
Вита Нова, да, да, новая,
да,
жизнь.
Новая жизнь. Вот, но в то же время для него это вот и такой способ рассказать о божественном промысле, о заботе, потому что кто, как не женщина, да, может свое милосердие проявить, заботу, жертвенность по отношению к другим. Мы бы, конечно, предположили, что это должна быть Божья Матерь, но для Данте, наверное, это было бы слишком, да?
Почему?
Ну, потому что, как бы, ну что, то есть это более личные все-таки, да, отношения, вот как бы какая-то живая женщина, которую он знал. Конечно, через нее просвечивает Матерь Божия, Царица Небесная, но это слишком высоко. Это кто я такой,
чтобы... Она в раю.
Да, потом кто я такой, чтобы там ради меня там Божья Матерь спускалась, меня там брала и так далее. Хотя, конечно, в русской традиции, да, именно такое вот ходатайство Божьей Матери за всех несчастных и за грешников, оно имеет особую...
Ну вот, кстати, вот такой апокриф, как хождение Богородицы по мукам. Это именно апокриф,
да,
но очень напоминает картину Данте.
Конечно.
Это просто типологическая близость, когда Богородица ходит, прям видит грешников, мучеников, ну, не мучеников, мучающихся грешников, и видит, как они мучаются, и сердце кровью обливаются, но я своими словами пересказываю. И вот по этому апокрифу он как бы исследован, опубликован. Вот, угу. Дорогие слушатели, читайте такой сборник, ну, серия сборников «Памятники древнерусской литературы». Дмитрий Сергеевич Лихачев их тоже издавал, и там его комментарии много где. Вот апокриф такой очень популярный, ходивший в списках по Руси, по средневековой Руси. И вот Богородица, да, видит эти мучения и упрашивает в итоге Христа и Бога Отца дать им облегчение. И облегчение им дается, но не навсегда, до Троицы, по-моему, там, от Пасхи до Троицы вот они не будут мучиться. Это какая-то просто типологическая близость, вот народное сознание порождает такое, или, может быть, какие-то есть, не знаю, источники пересечения?
Нет, конечно, я думаю, в целом христианское сознание, оно таково, и Божья Матерь и дана миру как заступница. Уже, собственно, это проявляется и во вот на Руси, во множестве ее икон, да, которые там и «Спорученица грешных», «Изыскание погибших», и даже, например, замечательно там «Отрады утешения», да, помните историю, когда Спаситель хочет Матерь Божию, там, не говори им, да, что я должен их наказать, а она как бы отстраняет его руку, чтобы спасти, да, то есть тут даже какой-то вот есть... Понятно, что Господь дал человеку вот такую заступницу, человечеству, чтобы даже она имела как мать особый авторитет, что даже где-то Спаситель мог бы ей уступить, да, где, казалось бы, справедливость должна быть так, но милость и прошение Божьей Матери все это перекрывает. Да, это очень близко. В этом смысле интуиция Данте, она, конечно, древнерусскому сознанию, мне кажется, очень как-то соответствует.
Ну что ж, спасибо огромное. Мы завтра с отцом Симеоном продолжим разговор о Божественной комедии. И теперь уже обратимся завтра к краю, к той части, ради которой, как мне представляется, и была написана комедия, и смысл прохождения через ад и через чистилище в том, чтобы пройти и по кругам рая.
Надо дойти.
Будем надеяться. Спасибо огромное. Архимандрит Семен Томочинский, кандидат богословия, кандидат филологических наук, доцент Московской духовной академии, сегодня был с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Дорогие друзья, до новых встреч. Надеюсь, завтра. До свидания.
Спасибо. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».